Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 23 декабря, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Якова, Александра, Михаила, Анатолия, Евгения, Константина, Николая, Петра, Лаврентия, Григория, Александры, Татьяны, Сергия, Евдокии, Анны, Феклы, Стефана, Иоанна, Ангелины. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня также Святая Церковь совершает память святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Мина и Ермоген были родом из Афин. Оба жили в Византии, городе, на месте которого был построен Цареград. Пользуясь великой честью и перед императором, и перед народом, Мина славился своей немалой ученостью и красноречием. По виду казался язычником, в сердце же своем был убежденным христианином. Ермоген был городским епархом и держался язычества как совне, так и изнутри, хотя отличался милосердием, творил много добрых дел. Когда в Александрии между христианами и язычниками возникла распря, император Максимин отправил туда Мину, чтобы усрамил возмущение и истребил христианство в том городе. Мина прибыл и восстановил мир, однако объявил себя христианином и своей речистостью и многими чудесами обратил немало язычников в правую веру. Услышав об этом, царь послал Ермогена, чтобы Мину казнить, а христианство подавить и уничтожить. Ермоген вывел Мину на суд, отрубил ему стопы, язык, выколол глаза, затем бросил в темницу. В темнице явился Мине сам Господь. Исцелив его, утешил своего страдальца. Увидев чудесно уврачеванного Мину, Ермоген крестился и начал проповедовать могучую веру Христову. Был Ермоген рукоположен в епископа Александрии. Тогда разгневанный Максимин сам отправился в Александрию, где подверг Мину и Ермогена жесточайшим мучениям, которые они, укрепляемые Божией благодатью, мужественно вынесли. Видя доблесть этих христовых воинов и совершающиеся над ними Божьи чудеса, явился пред судилищем Евграф, секретарь и друг святого Мины. Он прокричал в лицо царю: «И я христианин». Царь взбесился, выхватил меч и зарубил святого Евграфа. Затем, по повелению царя, палачи обезглавили святого Мину и святого Ермогена. Их святые мощи, вверженные в море, чудесным образом доплыли до Византии, где епископ, приняв об этом откровение во сне, торжественно встретил их и с честью поместил до времени в тайном месте. Современному человеку не всегда бывает понятно, но почему так непримиримы были христиане в отношении к язычеству? Ну, язычество — это ж так мило, какие-то народные традиции, Иван Купала, веночки, свечки по реке. Хотя, конечно, если так вдуматься, что там устраивали такие языческие предки по этому поводу, ну, ж мурашки бывают по коже от тех беззаконий, которые творились, ну, подобного рода народные праздники. Вроде, что особенного в таких древних народных традициях? Но здесь нужно разделять, что есть народная культура, песни, игры, поговорки, определенные обряды, которые позволяют как-то скрасить досуг культурным времяпрепровождением. А есть язычество как некоторая духовная сторона взаимоотношений человека и мира, стихи этого мира. И суть и смысл язычества – как это поклонение твари вместо Творца. Когда человек наделяет духовным смыслом какие-то процессы, вещи, события. Смыслом, к которому Бог не имеет никакого отношения. Ну, потому что человек ожидает энергетической помощи, например, от определенных камней. Там есть даже такие специалисты, которые распишут, какой камень от какой болезни, от какой беды может тебя предохранить. Или, например, такое, ну, как бы оздоровительное мероприятие, основоположником которого стал Порфирий Корнеевич Иванов, основал целое движение таких закаливающихся людей. Но в самой физкультуре и в физпроцедурах ничего вредного нет, если они делаются с головой, внимательно. Но почему непременно нужно выйти босиком на землю, вознести какие-то определенные обращения и к самому Порфирию Корнеевичу, и к энергиям космоса, природы? Но дело в том, что, как апостол Павел очень точно заметил, боги язычников — судьбесы. Потому что там, где нет личного отношения и обращения к Богу Творцу, как начинаются любые христианские молитвы: «Господи Иисусе Христе», или «Царю Небесный, утешителю души и истины», или «Святый угодниче Божий такой-то». То есть всегда личностное обращение к конкретному живому существу. То в язычестве все это заменяется какими-то безличностными выражениями, заговорами, формулировками. Лишь бы человек произнес какой-то определенный текст, выполнил определенный ритуал, и работает. Почему оно так неискоренимо из сознания людей? Почему постоянные вот эти впадения в всевозможные языческие практики, там, заговоров, снятия порчи с глаза? Почему так это популярно, особенно у современных жителей планеты Земля? А потому что это эффективно. Потому что человек, выполняя определенные манипуляции, например, там, как ячмень или бородавку вывести, там, какие-то четкие инструкции, нужно взять столько-то того-то, такого-то материала, сделать то, произнести это, выбросить, закопать, и работает. То есть включает это бессмысленное действие определенные механизмы, то есть подключается какие-то энергии, потому что, ну, не от камня, не от шерстяной же веревки происходит устранение тех или иных дефектов, а от того, что человек подключился к какому-то источнику энергии. Но только это не божественная благодать, потому что Бога нельзя использовать как электрическую розетку. Подошел, нашел, вставил, зарядился. Потому что Бог — это свободное личностное существо. Он всегда вступает в личностный, живой контакт. Когда человек осознает, к кому он обращается, с чем он обращается, еще необходимо определенное состояние души, на которое обращает внимание Господь. А тут все просто. Прочитал несколько каких-то текстов, обращенных там к воде, к земле, к камням, к ветрам, и получил желаемое. Без изменения души, без покаяния, без преодоления зла в себе. Как-то нажми на кнопку — получишь результат, и твоя мечта осуществится. Поэтому дьявол, он так этим любит пользоваться, потому что он ведь аноним, он же себя не открывает. Человек обращается к космосу, к космическим энергиям, и они охотно вступают с ним в контакт. Правда, человек не знает, что из этого контакта его придется выводить, ну, где-то в районе психиатрической больницы. Потому что любое взаимоотношение с злыми силами, оно повреждает душу настолько, что, ну, во всю последующую жизнь человек может не восстановиться. Естественно, это отражается в дальнейшем и на семье, и на взаимоотношениях с родными, с близкими, потому что поврежденная душа, она и жизнь вокруг себя делает поврежденной. Поэтому святые отцы, понимая всю эту опасность, они предупреждали своих верных чад, что любое действие, связанное там с магией, с колдовством, оно смертельно опасно для души, то есть душа умирает в этом контакте, проникается энергиями зла, разрушающими связь с Богом. И для того, чтобы этот яд из себя выдавить, понадобится многолетняя покаянная епитимия. Например, за обращение к целительнице человек на 6 лет отлучался от причастия. Ну, потому что 6 лет нужно проходить вот эту духовную реабилитацию, чтобы воскресла душа, поврежденная этим грехом. Поэтому это не все пляски на лужку. Все гораздо сложнее и опаснее. И тем более печально, насколько распространены всевозможные языческие практики в современном мире. И насколько легко, легкомысленно человек доверяет свою душу разным экспериментам над собой. Но ведь душа, она дороже всего мира. С ней же нельзя так вот бездумно что-то делать. Потому что повредить-то ведь ее легко, а восстановить порой бывает невозможно. Поэтому берегите себя, дорогие мои. Берегите от шарлатанства, берегите от лукавства. Изучайте православную веру. Сохраняйте верность истине. Стремитесь ко Христу и к Его Церкви. И помогай нам всем Господь.